Американцы разозлились, сказали, если вы объединитесь с Югославией, мы в России будем бомбить ваши заводы, ваши мосты и ваши фабрики. На что наши хитрым ответили, вы не будете у нас бомбить заводы, фабрики, мосты, потому что они все давно уже ваши. Тогда мы разбомбим Кремль, а Кремль тем более ваш, сказали наши. Единственное, что осталось у нас наше, это центральная кремлевская больница. Вот ее можете и бомбить. Здесь обычно аплодисменты, люди как бы одобряют, мол, надо так сделать. Но дальше всех, как всегда, пошел Жириновский, сказав, что объединяться надо вообще всем православным странам. России, Украине, Китаю, Ираку, Индии. Индии обязательно, чтобы он все-таки мог вымыть ноги в Индийском океане. Все-таки у Владимира Вольфовича в прошлой жизни что-то было связано с Индией. Скорее всего, карма там застряла, причем не отмытой, судя по всему. Но невозможно. Не успели разобраться с этим, а тут еще коммунисты вообще взбили всех с толку, перенесли импичмент президента. Президент так обиделся. Один в стране. Мне перенесли импичмент. Я что, хуже Билла? А на самом деле Моника Левинский, оказывается, отказалась приезжать в Россию, заявив, что наш президент еще недостаточно здоров, чтобы она сейчас делала ему импичмент. Вот это уже лучше. Это... И все бы успокоилось, но в это время позапрошлый премьер с прокурором, продолжая верить в осколки Родины, выделили ордер на арест главного родственника страны Березовского. Президент тут же переназначил премьера и такую сам всем устроил козу, что все стали говорить не импичмент, а нампичмент. А коммунистам вообще показал то, что Клинтон Монике всегда показывал. Ну, а в это время подводная лодка, посланная к берегам Косово, неожиданно всплыла у берегов Японии. Потому что кончилась солярка, и всем хотелось есть. Моряки в бинокль увидели косых японцев и радостно закричали: «Ура! Это Косово!» И все тогда гадали, чем все это закончится. Предсказатели уверяли, что до конца тысячелетия произойдут два судьбоносных события. Первое – конец света. Второе, третье пришествие Виктора Степановича Черномырдина. Уверяли, что для России эти события совпадут. Высокопоставленные источники из ЦКБ рассказали, что Ельцин решил вернуть Виктора Степановича в то время, потому что его впечатлило его категорическое заявление Черномырдина: «Если так будет оно еще и впредь, Россия может вспучиться». Даже американцы испугались такого заявления. Долго переводили слово «вспучиться», нашли эквивалент этого слова в медицинском словаре, перевели, представили картинку и согласились на переговоры. Потому что России так не подарок, а вспученная Россия. Вообще весь мир забрызгает. Часть вторая. Вы так долго немножко... Спасибо. Переходим к второй части. Нам надо скорее избавиться от торжественной нашей части, закончить серьезным и перейти к глупостям. Часть вторая. Много дней, согласно миротворческой программе, американцы бомбили Косово, а специальная комиссия ООН все это время ездила и подсчитывала. Достаточно уже разбомбили, чтобы начать выделять деньги, или еще побомбили? И все было бы у них замечательно, все было бы. Друг Борис с другом Биллом быстро обо всем по телефону договорились. Пока бомбежки продолжаются, Россия делает вид, что задирается к Америке, Америка делает вид, что считается с Россией. Эдакий школьный реверанс в сторону электоратов своих, поскольку российский электорат без задирания к американскому не ощущает чувство достоинства, американский электорат все еще считает, что советское военное наследство когда-нибудь обрушится на него всей своей заржавевшей ядерной мощью, а точнее ядерными мощами. За понимание ситуации друг Билл даже обещал другу Борису после официального замерения выделить какой-нибудь участок в Косово. Лично для него соток 6-8. И все, казалось бы, друг Билл сделал правильно, но одного не учел. Нетерпение заядлого друга Бориса. Но так тому захотелось скорее свой участок в Косово застолбить, что он тут же снарядил в дорогу карманного спецпредставителя по немедленному замерению, этакого кота Леопольда, Виктора Степановича Черномырдина и даже пообещал ему: если добьешься мне, понимаешь ли, хорошего участка, разрешу тебе к нему газ подвести. Американцы нахмурились. Как можно замеряться, когда до положенной суммы не добомбили? Вечно Россия со своими инициативами, как зуб на суп. И даже пытались поначалу всячески затянуть переговоры, но казалось, этого специально делать не следует, поскольку Черномырдин хоть и привез на переговоры свои предложения, но не смог их сформулировать. Особенно всех напрягал его ежедневный ответ журналистам: «Мы это делаем, делали и будем делать». Очень пугало короткое, емкое и грозное «это». Недаром российские люди поколениями пели: «И как один умрем в борьбе за это». Что не говорится, повезло американцам с российским представителем. Пока его расшифровывали, поднатужились натовцы. Добомбили, успели, молодцы. Евровалюту опустили до евровалютки. Повеселели все и в предвкушении нового витка бизнеса поделили Косово, как говяжью тушу в мясной лавке. Американцам, естественно, вырезку, французам корейку, немцам подреберья, русским рога и копыта и немного требухи. Приготовились, ощетинились. Колонны из танков и всякой другой военной всячины выстроились у границ Сербии. В предвкушении довольно заурчали моторами, вот-вот подползут этакими драконами. Как вдруг, совершенно неожиданно, можно сказать, вдруг откуда ни возьмись, узнают, что русские войска уже в Косово. И не где-нибудь, а на аэродроме. Отхватили себе самое сердце за место положенной требухи. Все в растерянности. Как такое могло случиться? Не знают бедолаги, какой у каждого третьего россиянина опыт по самозахвату участка. Друг Билл вообще об этом узнал из новостей через час после разговора с другом Борисом по телефону. Попытался связаться с ним опять, а с тем уже не связывает, потому что сам уже давно не связывает от радости ничего. Англичане растерялись, русские на нашем месте сидят. Это что за безобразие? Мы собирались входить как миротворцы, под прикрытием стрелков, с минометами и смертниками из Непала впереди, а русские уже там с цветами и бабами на танках. И встречают их как освободители, хотя мы столько дней миротворчествовали. Нет, не понять умом Россию, а что понимать, историю надо знать. Суворов тоже неожиданно для всех со своим войском во Францию сальт на копчики съехал. Даже западные компьютеры растерялись. Во-первых, откуда у русских солярка взялась до Косово добраться? Неужто и прям солдаты канистрами из Греции навозили? Во-вторых, как можно было за полночи колонной такое расстояние покрыть? В-третьих, когда же русские успели свои танки перекрасить в миротворческие правильные цвета согласно инструкции НАТО, так что НАТО даже не заметило этого ничего? Опять-таки не знают они, какой у русских опыт по перекрашиванию ворованных средств передвижения. Шум в мире начался, это безобразие, и все на российского министра иностранных дел глядят. А тот удивляется, говорит: наши войска в Косово? Не может быть. А откуда, вы не знаете? А вы уверены? Глаза как у кота Базилио такие, говорит. Ой, не, успокойтесь, да ошибочка произошла. Наверное, ехали куда-то в другое место и промахнулись. Да наперекур остановились, перекурят, поедут дальше. Не волнуйтесь, виновного найдем. Накажем, ой, накажем. А как виновного найдешь, когда виновный до сих пор к телефону не подходит? И, в общем, поймите меня правильно. По-моему, не важно, кто этот наш новый коллективный Суворов, который ночью, говорят, друга Бориса разбудил, и пока его семья и окружение спали, доказал, что немедленно надо сербам на помощь войска вводить. А важно то, что, сидя у телевизоров, глядя, как сербы наших солдат встречают с бабами на танках. Многие в России впервые за последние годы гордость ощутили. Почувствовали, что еще не задавило государство родину. Ветераны вообще всплакнули, и нас когда-то так же там же встречали. Даже народ на улицах повеселел на следующее утро в России. Шутка ли? 10 лет такого не было, чтобы за один месяц дважды чувство достоинства испытать. Впервые, когда наш аэродром в Приштине заняли, второй, когда у Франции футбол выиграли.